Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
Всем здравствуйте. Продолжаем эфир на радио «Спутник» в Крыму. Микрофона ведущая Светлана Разина. И сейчас переходим к новой теме. Я долго не буду представлений никаких делать, не буду давать лишних подводок, потому что сейчас, в общем-то, из моего представления гостя вы поймете, о чем мы будем говорить и почему эта тема очень важна. В нашей студии журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, один из 22 российских журналистов, получивших орден мужества, Александр Малькевич. Александр Александрович, я вас рада видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте об ордене мужества. Вот буквально несколько слов. Это высокая очень награда. Награда достойна людей, которым она вручена. Для вас этот орден мужества прежде всего символ чего?
Безусловно, это высокая награда, большая честь. И это напоминание о том подвиге, ежедневном подвиге, который совершают жители новых регионов нашей страны. В этих регионах я с июля работаю. Мы очень много сделали с командой в Херсонской, в Запорожской областях. Мы с моей командой очень много проектов реализовываем до сих пор в ДНР и в ЛНР. И все это происходит, к сожалению, с риском для жизни. Ну, а конкретно по ситуации с наградой, это поздняя октябрьская эвакуация из Херсона, когда мы вывозили журналистов, вывозили семьи журналистов, эвакуировали технику оборудования, созданной мною телерадиокомпанией «Таврия». Наша колонна была расстреляна в ВСУ по наводке, это совершенно очевидно. Пришлось, как это, знаете, говорит, открыть в себе навыки экстренной эвакуации, организации спасения людей на месте. Никому подобного опыта не пожелаю приобретать. Бог управил, отвел. Значит, как в таких случаях говорят, есть еще важные задачи, которые нужно выполнить. Я был в голове колонны, мы шли по понтонной переправе, и, в общем, «Хаймарс» уничтожил понтон в 10 метрах там, перед моей машиной. А дальше вот пришлось спасать раненых, уводить женщин, детей, вывозить. Ну, в общем, много всего. Я, знаете, в минуты, когда настроение, может быть, получше, говорю о том, что, конечно, не только там надо об этом документальную или художественную книгу написать, будут силы и возможности, я обязательно постараюсь и фильм об этом снять. Это вообще любимая мной тема о том, что художественное кино, да, ориентированное в том числе на молодежь, на там, подростков, должно происходить по принципу, что называется, здесь и сейчас. То есть снимать надо о том, что происходит вот, вокруг нас. Можно, конечно, сделать кино или сериал спустя 20 или 30 лет после специальной военной операции, но по горячим следам это лучше, потому что острее ощущения, воспоминания, помнишь все детали.
Тут соглашусь, но, кстати, вот сейчас вас слушаю, как-то за тему пока художественные режиссеры не берутся.
Да, об этом и речь. У нас, к сожалению, вообще с 2014 года, по моим подсчетам, вышло всего 7 фильмов, которые рассказывали и про воссоединение с Крымом, и про ситуацию на Донбассе. Причем из этих фильмов максимум 2 или 3 суммарно это был госзаказ. Ну, мы знаем, вот как комедия позиционируется «Крымский мост». Был еще фильм «Крым», «Донбасс окраина» и несколько фильмов частных. А я потом посмотрел, на Украине за этот же период разного рода пропагандистского художественного кино, включая сериалы, вышло 25 единиц. У нас 7, у них 25. При этом, повторюсь, среди этих 25 были сериалы. То есть, такие мощные там эпопеи целые. Поэтому, если мы не будем рассказывать реальную картину, свою правду, показывать ее людям и делать это увлекательно, живо, интересно, ну, значит, это сделают за нас.
Правильно все говорите. Тут хочется понять, почему мы этого, во-первых, не делаем. У нас как-то все вышло и с субсидированием, и с грантами на несколько иной уровень государства. И сейчас можно получить и грантовую поддержку под эти цели. И, в принципе, выделение средств идет. Но тема не касается. Может, бояться как-то не так ее светить?
А у нас таких боязливых очень много. Это, знаете, занимаюсь с цитированием самого себя о том, что сериал «Спящие», который Юрий Быков снял по сценарию Сергея Минаева, он не художественный, а документальный. Очень много спящих, очень много молчащих, очень много испуганных деятелей культуры, шоу-бизнеса, медиа-бизнеса. И вы правильно сказали, они боятся, что они сейчас высунутся, ярко заявят о себе, а потом, когда, как они думают, все вернется обратно, с них спросят, их не пустят больше там в их какой-нибудь Куршавель или на распродаже в Европу, и поэтому лучше они не будут ничего делать, оперируя вот такими терминами, которые вы и сказали. «Время еще не пришло». Как это? Страсти должны улечься, все должно успокоиться.
Издалека виднее.
Да.
Вот кстати, про Крым так говорили, когда тоже через несколько лет зашел разговор, почему ничего не снято о воссоединении Крыма с Россией. Вот говорили, что надо, чтобы еще несколько лет прошло. Чтобы...
А для чего надо? Почему?
Да,
ну, мы
понять.
С вами, поскольку журналисты, медийщики, мы можем таких отмазок накидать огромное количество. Почему должно улечься? Что? Для чего? Конечно, нет. И нужно это все рассказывать, и пусть это будет даже в режиме, как в свое время, вот я еще был школьником, мы смотрели, были эти спагетти-вестерны, истерны наши, там какие-то еще там разные фильмы. Пусть это будет в режиме приключенческого кино. Пусть это будет с элементами, там, может быть, даже юмора какого-то. Но это должно быть интересно, увлекать, затягивать и вести работу по формированию общественного мнения с помощью вот таких игровых методов, методик, силами, средствами массовой культуры жизненно необходимо. Но при этом должна быть жесткость в плане того, что да, должно быть квотирование, вот этот госзаказ. Например, спустить план, снять за этот год там 5 фильмов, посвященных Донбассу, специальной военной операции, воссоединению Крыма, может быть, там, я не знаю, событиям в Сирии. Но, кстати, про Сирию уже сняли несколько фильмов, и хороших.
Кстати, фильмов, да. Хороших. Один из которых в Крыму снимали даже.
Ну, на самом деле, да. Они все разные, но все так или иначе берут за душу и трогают. А один с Александром Робаком меня вообще, так сказать, там, конечно, не в слезы, но очень за живое там задел. Но, значит, мы можем делать.
Можем,
поставьте задачу мастерам культуры.
Действительно, ключевое боимся. Но вот здесь вот я, знаете, от фразы «кто боится, а кто не боится», хочу еще к одной теме перейти. Готовилась к эфиру, посмотрела. Ну и, в принципе, слежу за коллегами в Запорожской области, в частности, как работают. И к нам приезжали ваши коллеги, и знакомились мы с ними. Сложно им там, видим прекрасно. Радио тоже открыли сейчас в Запорожской области. И вижу, что очень много молодых ребят, вот которые как раз не боятся, видимо. Какая-то такая правильная молодежь, которая не боится, понимает все. Как вообще найти таких молодых и активных, во-первых? Во-вторых, кто, не хотела вас спросить, только ли из-за зарплаты они работают? Или что-то еще имеет?
Мы еще в прошлом году запустили этот проект «Медиа-волонтеры», и в этом году буду его масштабировать и расширять. Когда приезжают, что называется, из большой России, наши с вами коллеги, и в том числе и преподаватели, для того, чтобы помогать воспитывать, образовывать кадры журналистские, особенно вот совсем в новых регионах, Херсонской и Запорожской областях. В прошлом году я в Херсоне успел открыть медиашколу освобожденных территорий. В этом году хочу, опять же, масштабировать, сделать медиашколу новых регионов. Мы открывали ее тогда в Херсоне с Кириллом Стримоусовым, и много там проводили занятий, воспитывали ребят, девчат. У меня по всем регионам есть сейчас ученики, ученицы или как раз уже молодые коллеги, с которыми я познакомился в процессе. Я в их воспитании, образовании, участии не принимал, но везде это совершенно удивительные, потрясающие ребята. И девчонок очень много, с горящими глазами, отважные. Вот в Луганске Маша Карпова, ей 20 лет только, а там военкор. Военкор, ГТРК, ЛНР. Молодые, отважные девчонки в Донецке, там на канале Юнион вообще практически, есть несколько парней, но там женский коллектив совершенно безбашенный в самом позитивном смысле этого слова.
Там... Вы себе можете представить вот 17, 18, 20-летнюю москвичку такую, которая с такой же активностью занимается такими серьезными темами?
К сожалению.
Эти повзрослели просто,
знаете,
раньше?
Это, во-первых, повзрослели. Во-вторых, у москвичек, как мы это говорим, они родились с золотой ложкой во рту. Или с серебряной, там как угодно. У них все есть. Они считают, что им открыты все пути. А здесь сейчас потрясающий социальный лифт работает. И действительно, в Херсонской области Влада Луговская, 16 лет. Она в 15 с половиной пришла на создающийся канал Таврия, и каждый день отважно была в кадре, хотя ей поступали угрозы. Мирослава Бутенко, 17 лет сейчас, она стала с нами работать в 16 лет в Запорожской области. Аналогичная история. Вот Оля Тетеря, 19 лет в Херсонской области. Это полностью наша воспитанница. Она как раз в эту медиашколу пришла, закончила, лучшая выпускница ее, работает, попадала уже под обстрелы. И, конечно, они взрослеют в таких ситуациях. Ну, представляете, та же Влада, да, помимо всех угроз и прочего, вот эта ночь под мостом, когда осколок прилетел ей в грудь, и, а она не дрогнула, так сказать, там, не плакала, ничего, а в последнюю очередь уже подошла, говорит, ну, вот, Сан Саныч, вы тут, значит, уже все более-менее навели порядок, а вы знаете, мне кажется, я ранена. Вот у меня тут, значит, кровь сочится по свитеру.
И не сразу об этом сказала, помогла.
Да, да. Потрясающая молодежь, и не только молодежь, такие люди, я всегда об этом говорю, в наших новых регионах, и включая Крым и Севастополь, которые учат жителей так называемой Большой России любви к отчизне, к отечеству. Мы с вас берем пример. Я каждый раз, когда вот в длительных нахожусь командировках в Херсонской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР, я настолько заряжаюсь, меня спрашивают, в чем секрет, как вот вы столько успеваете, такая энергия там. Так потому что я от людей таких заряжаюсь. Я понимаю, что я не могу быть хуже. У нас в Херсонской области вот Юля там Сипко, программный директор канала «Таврия». Она год назад вообще человек была далекий а. от журналистики, б. от телевидения. Вообще из другого мира. На создающийся канал пришла, прошла экспресс-обучение, вникла в программирование канала, директор, стала корреспондентом, стала ведущей. Все главные программы ведет она, в том числе вот регулярное интервью с Владимиром Васильевичем Сальдо. Всегда он приходит к ней, потому что она житель, она взрослый человек, она задает вопросы глубокие от имени людей, которые хотят разобраться. И у нее на фоне этого столько было проблем с родными, которые ее тогда не поддержали. Ее машину изрешетило во время обстрела под мостом, и, к сожалению, в этой машине одного человека убило, двоих ранило, она чудом осталась цела. Она в эту машину напихала женщин, детей, села за руль, и на ободах, потому что все колеса были пробиты, спущены, выехала, спасла людей, награждена указом президента за героизм свой. Сейчас она заявилась на праймерис, и, я надеюсь, все у нее получится, будет баллотироваться на осенних выборах там, в депутаты Херсонской области. Вот, понимаете, и когда ты смотришь, когда вот так люди раскрываются, ты понимаешь, что порой хочется до их уровня подтянуться, до вот уровня этого самопожертвования, уровня вот такой любви к людям и к своей стране. Потрясающе. Я одной из своих миссий, да, считаю, хочу, чтобы вся Россия и весь мир знали, какие герои каждый день сражаются за мирную жизнь, за свое будущее в четырех новых субъектах Российской Федерации.
Тут вообще важен контекст вот этого информационного фронта. Каждый день он все важнее и важнее. Мне уже непонятно, в какой. Понятно, конечно, да, но если мы раньше говорили, в принципе, гибридная там война идет, информационная, то сейчас настолько сильно вот это противостояние наше с украинским ЦИПСО. И понятно, в новых субъектах это вообще особая роль телевидения, вам еще сложнее.
Ну, что... и телевидение, и медиа.
И радио, и медиа. Как вообще люди, ну, скажу, может быть, таким неформатным словом, перепрошиваются, ну, смотрите, в лучшем смысле этого слова, простите
учим
меня.
Каждый день учим, показываем, объясняем. Недаром вот мы организовали кафедру, и она работает в Херсонском государственном университете, кафедра журналистики и медиакоммуникаций, которую я возглавляю с августа. И это настолько вот взбесило наших врагов, что через 12 дней после старта учебного года пытались же взорвать Татьяну Юрьевну Томилину, ректора Херсонского госуниверситета. Вам говорю, открываю секрет, значит, это наш с вами эксклюзив. В мае выйдет учебник, который мы подготовили в Херсонском университете. Ну, основной автор я, называется «Новая российская журналистика». Нет, «Настоящая российская журналистика для новых регионов». Вот так называется он. 330 страниц такая.
Опыта.
Серьезное, да. Серьезное издание, серьезное творчество. Вот о том, что такое журналистика в России, какой она должна быть и какой она вот есть у нас, для того, чтобы абитуриенты, студенты, аспиранты, преподаватели, сами журналисты четырех наших новых субъектов Федерации поняли, насколько это далеко от украинской пропаганды. Что касается воплей ЦИПСО, вот мы с вами обсудили молодежь тех же девчонок, которые у нас работают. И я читаю, сейчас пошла целая волна, вот последнюю неделю раскручивается, заказуха по мне, огромная. огромная. Подключились и репортеры «Без границ», эти вот абсолютно фейковые НКО из Франции, которые постоянно рассказывают, как у нас нет свободы слова. Выпустили целый доклад про меня, там 10% правды, все остальное ложь, включая то, что Малькевич привлекает несовершеннолетних к работе, там чуть ли не заставляет вот Владу и Мирославу работать за еду, там держит в клетке и так далее, и так далее. Это куча публикаций, естественно, там в Укрсми с разными оскорблениями в адрес журналистов новых регионов, так и ко мне. И есть ноу-хау, я знаю об этом, спущены серьезные средства в так называемые региональные российские помойки, потому что в паре регионов, я знаю, на это польстились, и там уже где-то выходило и будут выходить очерняющие меня публикации. Ну, понимаете, то есть это будет не в Москве, ну, в Питере, да, не федеральное, а где-то там далеко-далеко какие-то вот... Я уже даже что-то видел такое, значит, с подачей, что Малькевич, конечно, там герой СВО, он награжден, но давайте разберемся, есть ли у него скелеты в шкафу. И начинают там перестирывать какое-то грязное белье. Уже там звонят моим старым каким-то друзьям, знакомым, какие-то фейковые журналисты с вопросами, а вот Александр, там, образно говоря, а в школе не таскал ли он мелочи с кармана в гардеробе? Ну, я утрирую, но смысл понятен. То есть это еще одна технология, потому что справиться так не могут. Поэтому остается или террор, или вот такой террор информационный через грязь и заказуху недобитых нами еще медиа всяких нечистоплотных деятелей.
Можно задам вам вопрос, который чаще всего пишут в комментариях под такими историями? А почему мы так не работаем? Нам так нельзя?
Знаете,
мы понимаем, да, что это аморально. Но может быть, сейчас на войне все средства хороши?
Не то, что аморально. На войне многие средства хороши. И я считаю, мы должны быть жесткими. Мы должны вот тех деятелей, которые, так сказать, лезут с грязными руками, так сказать, к специальной военной операции, и по этим рукам бить так, чтобы, образно говоря, и отрубать. В переносном смысле слова. Но это вот прослойка молчащих и боязливых. У них есть шикарный, как им кажется, термин, который меня бесит. О том, что, знаете, мы не такие. Набор штампов. Мы не такие. Мы не как они. Мы другие. Мы в белом пальто. Мы в белых перчатках. Мы не опустимся до их уровня. То есть они нас бьют низко, гадко. А мы им как отвечать-то? Ну, хорошо, не надо опускаться до их уровня. Тогда просто сделайте неотвратимое, жестокое и публичное наказание для тех, кто участвует в подобных игрищах и поддерживает, конечно. Понимаете, вот у нас принят, еще одну свою боль озвучу, как бы как раз важно, пользуясь вашей площадкой. У нас принят закон, вы знаете, жесткий, не только про фейки об армии, но и о дискредитации участников СВО.
Да.
Вопрос. А участники СВО такой наивный, это кто? Ну, понятно, это военнослужащие, это участники добровольческих формирований. Ну, у них у всех, извините за цинизм, есть либо военный билет, либо справка о том, что они с такого-то по такое-то
проходят
в таком подразделении. Хорошо. А, например, приехавшие из того же Крыма блестящие мужественные чиновники или журналисты в новые регионы работающие, они, получается, не участники СВО, да?
Да? По закону нет.
То есть, вот, например, бывший глава Союза журналистов Крыма работает в Запорожской области чуть ли не с первых дней, рискует жизнью. Я знаю огромное... Ну, понимаете, то есть врачи, учителя, чиновники, журналисты.
Я понимаю, о чем вы говорите, потому что на этих людей идет колоссальное давление.
Колоссальное давление.
Угрозы.
Там попадают под обстрелы. Они там становятся жертвами, и в том числе и жертвами терактов.
Ну, и информационная грязь тоже.
Был сейчас ежедневно, в Бердянске, в Запорожской области. Я вручил приз Союза журналистов России и членский билет СЖР Павлу Ищуку. Он в Бердянске год выпускал там интернет-издание городское. Его осенью взорвали в прошлом году. Он повезло просто. Он говорит, меня мама учила широко обходить углы, поэтому как-то там, в общем, нога пострадала очень серьезно. Он еле ходит сейчас. Ну, долгий процесс реабилитации. Понятно, укры уже там выкатили кучу хамских публикаций по поводу нашей встречи. Но дело не в этом. Вот он участник СВО. Участник. И он пострадавший. Но у него нету, извините, справки о том, что он участник СВО, с печатью. Это значит, что любая, простите, мразь может про него писать гадости и не попадает под действие этого закона. Обращаюсь я, как журналист, к депутатам Думы. Ребята, посмотрите, как можно это дело подправить. Потому что иначе у нас, да, бойцов оскорблять нельзя, а всех остальных, в том числе вот там раненых, можно поливать как угодно.
Логика есть в этих замечаниях. Александр, ну еще не могу тоже с вами не затронуть тему, раз уж так мы начали о том, что вбрасывают, что говорят. Крым находится вот уже несколько месяцев под таким активным информационным давлением. Ну не только, кстати, Крым, и другие территории наши новые. Когда Украина каждый день рассказывает о новых датах наступления, контрнаступа и так далее, то начало апреля, то конец апреля, то май, то июнь, то что-то еще. В общем, понимаем, что все это часть информационной войны. Какая истинная причина этих заявлений, истинная цель? Что хотят добиться?
Цель, естественно, посеять панику, вызвать в обществе разлад, при том, что у нас действительно часто бывает раскоординация информационных потоков. У нас по некоторым каналам медийным рассказывают вот о том, что вот-вот начнется там, например, на запорожском направлении мощный удар. Я тогда еще был в Москве и сказал: ребята, вы зачем это делаете? Вот как должен на это реагировать обычный житель Мелитополя? В ответ на меня выкатили целую опять кучу помоев, причем, возможно, тоже цепсошники разгоняли, что смотрите, Малькевич требует скрывать правду, лучше горькая правда. Горькая правда – это не рассказ о наступлении, а это рассказ о том, что конкретно делают власти и что можешь сделать ты как житель в такие-то, такие-то сроки, там, не знаю, дорожная карта, советы, как подготовиться, как защититься, а не нагнетание постоянно вот страстей, что вот-вот, сейчас, о-о-о. У людей, конечно, начинается фрустрация, там, тремор, значит, они начинают впадать в панику, убегать, уезжать. В Крыму ситуация лучше. Почему? Здесь сильнейший глава региона, да, человек, который прошел через массу непростых жизненных ситуаций во главе республики, и здесь, ну, все как бы держится под контролем, в общем, да, и есть уверенность в завтрашнем дне. Но то, что нам нужно иметь какой-то информационный штаб для отражения таких атак и для контратак, это совершенно очевидно. Потому что, ну, вот каждый день нам рассказывают, да, да, и, скорее всего, ну, есть определенная логика, мы только дату не знаем, я допускаю, это совершенно очевидно.
Понятно, говорить, что этого не будет никогда, мы, даже, естественно, не военный эксперт, но...
Пять направлений удара, они просчитываются, ну, потому что это четыре региона наших, и Харьковская область в сторону Белгород, ну, они понятные, пять. И, условно говоря, на каждом направлении формируется эта группировка, она формируется. И эти танки, и все это поступает. Поэтому мы должны работать на опережение, рассказывая... Но, с другой стороны, мы не можем же рассказать, потому что долгий разговор будет, потому что времена вот эти вот древних князей наших, иду на вы, они прошли. Сейчас, если мы начнем с вами рассуждать, как мы готовимся к защите, это мы рассказываем не только и не столько нашим жителям, сколько мы рассказываем...
Нет, ну у нас есть какие-то вещи, которые мы можем рассказать, какие-то не можем. Что-то видно со спутника, прекрасное там укрепление, заграждение, какие-то окопы, которые уже для профилактических целей сделаны.
Возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, мы должны добиться и информационно, и военным путем, чтобы наш враг дрожал, чтобы они сидели в подвалах и трепетали от ужаса. А пока что получается, что они из этих подвалов давно вылезли, а нам пытаются испортить и бессмертный полк, и 1 мая, и 9 мая. Ну, и это их вот эти вот пиар-перемоги, которыми и славится режим Зеленского. Вот это категорически неправильно, и нам нужно здесь добиваться какого-то перелома, потому что тенденция не очень хорошая.
Не хочется, конечно, на этой фразе завершать нашу беседу, потому что тенденция не очень хорошая, но, в общем-то, сегодня у нас с вами такой правдивый разговор. Да, давайте все-таки вернемся к тому, что все у нас получится. На лаврах не почиваем, сложа руки, не сидим.
Мы на лаврах абсолютно не почиваем. У нас очень хорошие люди, искренние, открытые, стремящиеся научиться, работают в СМИ в новых регионах. Они учатся сражаться с каждым днем, приобретают дополнительные навыки. А мы будем рядом, как всегда, поможем, подскажем, научим. Хотя это вызывает просто лютую ярость у врага, значит, мы все делаем правильно.
Абсолютно точно. Это подтверждает, кстати, совсем недавнюю информацию из Молдавии, где распорядились заблокировать все российские, еще не заблокированные СМИ, сайты и их зеркала. Ну, бояться, значит, мы делаем что-то правильно, это хорошо. Александр, спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в студию. Александр Малькевич был в гостях на Радио Спутник. «Спутник в Крыму». Журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации. Я вас благодарю еще раз. До свидания. Спасибо. Удачи.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио «Спутник в Крыму».